Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Друзья, всем доброе утро. У нас на календаре 20 февраля, а значит, мы стали еще чуточку ближе к весне. Хочется верить, что где-то вот уже не за горами тепло, хотя, в общем-то, сегодня первое, наверное, что я увидела на своем смартфоне помимо будильника, это была надпись, что в завтрашний день будет на 6 градусов холоднее, чем сегодняшний. Мне немножко стало грустно, конечно, как-то от этой мысли, что вот еще холоднее, хочется уже тепла. Как-то вот уже хочется брать курс на весну. У нас на часах 10:00 по Москве, я уж не знаю, как в вашем регионе, может быть, вы успели уже хорошенечко поработать, может быть, только пришли на работу, может быть, еще только выдвигаетесь, может быть, уже у вас обеденный перерыв, ну, а у нас второй завтрак. А в гостях у меня Виктор Курилов. Витя, привет.
Привет еще раз.
Слушай, на самом деле, вот если кто, может быть, нас слушает и смотрит из наших таких внимательных зрителей и слушателей, может уже сказать: так, припоминаю этого человека, говорили с ним об экономике. А тема, вот там строчечка и путь наверх, почему горы нужны каждому хоть раз в жизни. Где связь? Витя, где связь между экономическим и горами?
Да, я бы хотел сразу сказать, что да, если вы, вам показался наш первый разговор достаточно трудным и зубодробительным, да, дайте мне второй шанс. Вот. Между экономикой и горами связи мало, но и связь есть между классической музыкой и горами.
Да, вот где-то проходит, видимо, эта нить. Ну, хорошо, расскажи хотя бы так для начала, прежде чем я буду задавать вопросы нашим слушателям, прежде чем буду задавать какие-то такие вот, может быть, практические, может быть, какие-то не очень практические, не очень практичные вопросы тебе. Как тебя вообще занесло в поход? Ты ведь был в Непале и месяц. Я не путаю?
Да, все правильно. Да, я был, правда, уже почти 5 лет назад. Но
запал остался до сих пор.
Да, запал до сих пор и очень мощный. Начнем по порядку. Есть две истории, да, про горы, как я туда попал. Первое. На самом деле я так долго, конечно, так ярко это не осознавал, когда ехал туда. А сейчас я могу, конечно, вспять там проанализировать, что и как меня привело в горы. Первая история была в том, что я увлекался классической музыкой, и в один момент я увлекался чешскими композиторами, Сметаной, Дворжаком. И тут друзья мне говорят: а поехали в Чехию на майские праздники? Я поехал с ними. Но Чехии дело не ограничилось, и мы заехали в Австрию, в Германию, и, ну, на денек, и заехали в Нойшвайнштайн, там такой замок есть под Мюнхеном, и там очень красивая природа, но самое главное, что там открывался вид на снежные вершины, и я вдруг почувствовал, что у меня захватило дух, что у меня, я смотрю на это, и меня захватывает дух, и вот это был такой первый шаг к горам. А второй момент, в МГУ мы играли в волейбол, и тут как-то ко мне подходит один из наших ветеранов, ему тогда было около 53 лет, и говорит: слушай, а ты не хочешь поехать в Непал? Я так смутился, никогда не был в горах. В общем, я сказал, что я подумаю. Потом я пришел к нему в гости, а он был астрономом долгое время, потом стал айтишником, и...
Ну, тоже такой переброс неплохой.
Да, и то, что вот... И там у него были какие-то проблемы в жизни, в какой-то момент у него даже был инфаркт из-за того, что он себя плохо вел. И потом он стал ездить в горы после этого. И к тому моменту, когда мы поехали, он уже 6 раз был в горах, 5 раз в Непале, 1 раз в Пакистане, и у него было уже много фотографий. А дорога от хорошего астронома к хорошему фотографу, в принципе, не очень большая. То есть техникой он владеет, плюс еще есть какое-то чувство композиции. Я пришел к нему, взглянул на фотографии и понял, что я не могу не поехать.
Вот. Друзья, у меня вопрос к вам. Были ли вы когда-нибудь в каких-то, ну, длительных, недлительных, но походах, назовем это так? Восходили ли в горы? Был ли такой опыт в вашей жизни? Если был, то поделитесь им. Если не были, но хотите, тоже можете написать, что вот хочу, но вот не был пока. Либо, если, может быть, у вас есть какие-то, ну, определенные страхи, либо сомнения, либо какие-то стереотипы на этот счет, либо вот вам кажется, что, вот тоже этим поделитесь, можете задать свой вопрос, teos.fm. ведем мобильное приложение Тео. Сможете нам написать и позвонить через Viber и WhatsApp 977-850-09-96. И в нашей видеотрансляции вы тоже нам можете писать. Более того, я уж не знаю сейчас, кликабельная она, не кликабельная, но я прикрепила ссылочку на фотографии. Фотографии, которые тоже можно посмотреть параллельно. Можно подсматривать за нами и параллельно так еще фотки глянуть. И, в общем-то, понять, о чем вообще мы говорим, о каких горах. Слушай, на самом деле, наверное, у каждого, особенно новичка, возникает много-много разных вопросов, и как подготовиться, и как вообще собраться, собраться с духом, собраться с вещами, как физически подготовиться. И вот я думаю, вот ровно все это мы с тобой обсудим и начнем обсуждать после песни. Ну а пока, можно сказать, такой тематический задел вам на эфир. Готовьте свои вопросы, задавайте их, не стесняйтесь и делитесь своим мнением. Горы, была ли у вас связь с горами? Были ли вы в горах? Teos.tv, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция.
В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
Мы вернулись во второй завтрак. В гостях у меня по-прежнему Виктор Курилов. Зачем хоть раз в жизни каждому нужны горы? Или, может быть, наоборот, придем к выводу, что, в общем-то, есть те люди, которые как-то в горы ходят, фотографируют, делают оттуда, привозят оттуда какие-то потрясающие снимки, делятся этими снимками с миром. Вот, в общем-то, миссию они выполнили, и всем, в общем-то, идти туда как-то и не обязательно. Есть вопрос от Федора. Федор спрашивает, какой следующий шаг после Непала? Куда планируете взобраться?
Очень интересный вопрос. Ну, вообще, после Непала все мои родственники меня очень сильно просят вообще не ездить никуда. Вот. Но тут вопрос в том, что я был один. Тогда сейчас у меня есть невеста. Мы уже скоро сыграем свадьбу. И это, конечно, тоже думаю о ней. И думаю, что мы в Непал точно еще съездим, потому что там потрясающе. Гималайи — это что-то удивительное. Ну, то есть я был на Кавказе и в Гималаях, и разница, конечно, огромная. Мощь потрясающая. Состояние духа приподнятое. Ну и вообще, так многослойная очень поездка получилась тогда. Я, когда ехал, даже не понимал, что получится вот такой опыт.
Что для тебя стало самым большим открытием?
Самым большим? Наверное, вот в тот момент самое большое открытие — это познание себя там, в том смысле, что Иногда ты идешь там по какой-нибудь полянке, видишь огромные валуны камней, наваленные беспорядочным образом, которые там в разы больше тебя, которые тебе надо как-то там аккуратненько обходить. И начинаешь задумываться вообще как бы, а кто ты, а почему ты... Вот как-то какой-то налет эгоизма такой слетает очень сильно, который есть в городе, скажем так.
Слушай, мне кажется, мы, ну, народ, скажем, 21 века, избалованные всевозможными иллюстрациями, фотографиями, картинками, видео, изображением, то есть огромным визуальным рядом. И часто, сталкиваясь с какой-то действительностью, которую мы видели на фотографиях, мы испытываем легкое разочарование, потому что на фотографии все было шикарно, потрясающе, идеально. А в жизни, я не знаю, ну, у многих разочарование, например, от Красной площади, потому что она кажется меньше, чем на параде 9 мая по телевизору или на фотографии вот этой вот классической, вот где Кремль возвышается. Кажется, что вроде как какие-то природные объекты тоже не вызывают такого восторга, как смотришь на фото и думаешь, вау, какой размах, а потом приезжаешь, понимаешь, что, в общем-то, ну, сфотографировано круто.
Я думаю, что с Непалом это не так, во многом потому, что ты не просто туда заехал на 2 минуты и уехал, как бы, и твое состояние влияет на то, на твое восприятие. А туда ты приезжаешь, и вольно и невольно есть время оторваться от суеты, подумать о самых важных вопросах в жизни. Честно говоря, вот поездка в горы и в Непал стала для меня таким первым шагом вообще на пути к вере, к Богу, потому что я был, ну, я мог себя назвать вообще атеистом в тот момент. Это длинная история, но, скажем так, не хотелось бы сейчас ее сюда полностью приплетать, но это было одним из пунктов первых таких больших. Еще вот там я хочу сказать, что то, что там, и то, что на фотографиях, немножко по-разному. То есть на фотографиях хорошо, и там хорошо, но это немножко разные реальности, честно говоря. То есть я бы сказал так, что мы ходили месяц, смотрели сами, поражались, удивлялись. Иногда выходишь там на полянку, перед тобой огромная гора, красивая, и состояние духа приподнятое, и так хорошо. Вот хочется сесть действительно в позу лотоса и сидеть вот на каких-то полянках просто час-два, потому что так хорошо, как-то на душе, такая мощь, сила рядом с тобой.
Сколько минимум нужно времени, чтобы вот прочувствовать все то, о чем ты говоришь, чтобы вот как-то качественно посетить, ну, скажем так, взойти на какую-то вершину, либо просто отправиться в какое-то такое вот путешествие, неделя, две, вот ты был месяц, или, может быть, в идеале нужно 3-4. Как вот ей есть какой-то вот, ну, такой адекватный, ну, мы все понимаем, что далеко не у каждого человека вообще разом больше, чем 2-3 недели отпуска прилетает, и поэтому, там, разумеется, взять на полгода себе какое-то такое вот путешествие очень-очень сложно, но вот хотя бы вот полезный минимум, чтобы и переключиться, и настроиться, и поймать какую-то новую волну, и насладиться.
Я думаю, что как минимум надо на 2 недели ехать. Мы, кстати, ездили зимой под Новый год, то есть мы встретили там Новый год, захватили новогодние праздники, плюс вот я взял еще там часть отпуска, и так не то чтобы я сразу на месяц брал отпуск. Я думаю, что как минимум нужно быть 2 недели. То есть хотя бы 10 дней в горах нужно провести. Конечно, если это восхождение, то все серьезнее. И, как правило, нужно больше времени потратить на акклиматизацию. Есть такое понятие, как горная болезнь. Да, и в крайнем случае вообще происходит летальный исход.
Ничего себе.
И поэтому об этом.
А к этому как-то хорошо можно подготовиться?
Вообще-то не помогает физические нагрузки в среднем, но для каждого человека индивидуально. Иногда люди очень здоровые, крепкие, большие такие мужики приходят туда, и им плохо. А бывают такие маленькие девочки, и хрупкие на вид, и они себя чувствуют прекрасно. Это так очень индивидуально. Но в целом физическая подготовка помогает. И именно беговая подготовка помогает.
В общем, друзья, кто задумал для себя поехать куда-нибудь в горы в обозримом будущем, начинайте бегать как минимум на каком-нибудь тренажере, как максимум. Ну, в принципе, зима, парки, почему бы нет? Многие бегают. Друзья, мы вернемся ровно после музыкальной паузы. Вы успевайте нам задавать вопросы, я буду их зачитывать. Делитесь своим опытом. Ходили ли в горы, были ли в каких-то длительных, может быть, походах, путешествовали, что видели, что понравилось или чего боитесь. Мы вернемся и будем обсуждать некоторые страхи, плюс будут вчерашние новости, и, в общем-то, не переключайтесь.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях Виктор Курилов. Говорим о горах, о восходах в горы и о путешествиях больших или маленьких. Для кого как? Тут, может быть, кому-то и месяц мало, кому-то и неделя. Это уже где-то за пределами. Предлагаю начать с рубрики «Вчерашние новости». И вот тут вот буквально наткнулась на такую, не знаю, даже забавная, смешная, немножко страшная, может быть, новость. Итак, мужчина в США, в Колорадо, решил погладить лося. в общем-то, до этого он тоже как-то, видимо, к животным любил поприставать, и все было замечательно, но тут лось на него, конечно, как-то очень агрессивно вообще среагировал, даже начал в какой-то момент уже набирать скорость, бежать, но потом, видимо, решил, попугал достаточно. И убежал обратно. Я уж не знаю, отбило ли насовсем желание приставать к диким животным у этого мужчины, но, знаешь, невольно, читая и про какие-то длительные походы, связанные с таким вот природным выживанием, много каких-то историй, в принципе, о встречах с дикими животными, о том, что все это очень-очень опасно. И тут у нас вопрос от Василисы, зачем люди это делают, восхождение, это же страшно рискованно. Вот и про животных, и про страшно рискованно. Что можешь сказать? Бывало, приходилось вот за этот месяц столкнуться с какой-то такой вот дикой природой, ну, при столкновении с которой ты думаешь, вот не факт, что выйду из этой схватки живым.
Я скажу, что не чувствовал вот какой-то такой огромной опасности от диких зверей, но они были рядом. Во-первых, там гуляют большие яки, всюду они пасутся на склонах, и вплоть до 5000 метров они там гуляют. И сколько раз мы не пытались с ними сфотографироваться, они вообще к себе не подпускают. И гид наш говорил, что из-за того, что они не любят запах человека. Хотя вроде у нас поход только начинался еще, но второй-третий день. Вот. Но в целом они частенько выглядят агрессивно очень. И, как правило, стадо пасется на склоне, а наверху сидит альфа-самец, огромный бык, и смотрит на тебя дикими глазами. Впечатлительные люди, наверное, могут сильно испугаться. Мы так часто с ними шли. Мы тебя не трогаем, ты нас не трогаешь.
Вот. Мы с тобой одной крови.
Да, еще встречали стада диких баранов. Наверное, такие ситуации экстремальные были только, когда, вот, допустим, поднимался очень сильный ветер. Такое, что ты чувствуешь, что тебя сейчас несет просто. Вот. Такое было. И вот такие ситуации, конечно, не очень приятные. И, естественно, есть ситуации на спусках, когда ты идешь вниз, и на удивление, вроде бы вниз должно, ну, должно быть легче идти, а получается, что как-то вверх ты идешь, ты опираешься на опору. Тебе сложно, но ты чувствуешь землю под ногой. А когда ты идешь вниз, и часто это уже бывает во второй половине дня, и ты уже устал, и колени там забиты, и ты немножко дрожат. Одно неверное движение, и такое ощущение, что ты там
свалишься.
Улетишь, да, и далеко вниз. Вот такой страх, конечно.
Ну, так
есть.
От, в общем-то, Василисы рискованно. Mm-hmm. Вот в чем твой был самый большой риск? И зачем вот люди это делают? Зачем люди восходят? Что в глобальном смысле от этого люди получают?
Ну, это такой интересный вопрос, который
я
знаю, который задают постоянно. Типа, зачем вы туда ходите? Тут так напрямую, на самом деле, не, трудно ответить. Это вот у меня был один друг, который постоянно мне задавал вопрос, зачем вы туда ходите? Он вообще не любил экстрим. Он, кстати, преподает на экономическом факультете в МГУ сейчас. А потом была ситуация, что вот он нам так говорил, а потом они стали работать со студентами, и второй его напарник, преподаватель, был фанатом гор. И он потащил всех студентов в поход, и мой друг тоже не смог отказаться. Ему было как-то стыдно, что вот он такой большой преподаватель и там испугается пойти со студентами вместе, у них была какая-то большая связь. И вот он с ними сходил первый раз, по-моему, куда-то в Киргизию. И все, и втянулся с тех пор, и не задает таких вопросов. И ходил 3 или 4 года подряд уже с ними. Каждое лето они ходят на 2 недели. То есть человеку, который там побывал, ему уже не надо объяснять, что там делать. А вот с точки зрения рисков я скажу так. То есть есть восхождение, когда уже вы идете по леднику, в кошках, в связке. Там действительно много рисков и большая нагрузка очень на организм. А есть просто трекинг, когда люди ходят по тропам, без связки, с рюкзаками. Это менее совсем мало рискованное предприятие, честно говоря, по сравнению именно с восхождением куда-то на вершину. И я думаю, что это достаточно доступно. Вот. В Непале, вот тут, в долине Эвереста, где мы были, самолет сначала прилетает в Луклу на 2800 где-то. Катманду на 1200 находится, 2800 тебе привозят самолетом, оттуда начинаются все экспедиции. И вот где-то до Намче-Базара, это там деревня одна, там он на высоте 3700, и где-то можно там прогуляться до 4000, там потрясающий вид открывается на Эверест, Амадаблам. В общем, там такая картинка очень красивая, сразу несколько восьмитысячников в одной панораме. Там есть кафе даже. И вот мне кажется, что, в принципе, люди со такой нормальной средней физической подготовкой, если они еще могут ходить вообще, они могут туда дойти, на мой взгляд.
Слушай, если говорить о начинающих туристах, начинающих любителях гор и вот как подготовиться? Вот пробег я уже услышала. К чему нужно быть строго готовым, если ты первый раз восходишь? Пусть даже если это не какое-то такое, как ты говоришь, суперопасное восхождение, но все-таки...
подготовиться. Ну да, вот пробег я уже сказал. Ну, у нас было восхождение, и мы готовились серьезно, и у меня была хорошая команда, и мы шли очень быстрым темпом, поэтому у нас подготовка была очень жесткая. Я пробегал где-то 40 километров в неделю. Вот. В течение 2 месяцев. Так, люди иногда без особой даже беговой подготовки, у меня были знакомые, выдерживали все и получали удовольствие, на удивление. Ну, там у них программа, может быть, была попроще. Вот именно такой трекинговый трип, вот, до вершин, грубо говоря. Ну, даже, ну, просто до какой-то панорамы красивой назад. С точки зрения подготовки есть вот несколько пунктов важных, ну, это... Во-первых, это то, что нужно следить всегда там за чистотой рук. У непальцев, естественно, совсем другой уровень иммунитета. Они едят грязными руками свой долбат. Долбат — это их традиционное блюдо. Рис и там овощи жареные. Вот. И они вот так тебе носят там, помогают в течение дня. Не мою руку просто вот так вот. Точнее, ну да, они одной рукой едят, правой, а левую используют, можно догадаться, для чего.
Ой, ужас какой.
Вот, но суть в том, что нужно, мы, ну там, мы всегда ходили со средствами, об этом не для мытья рук, ну и об этом, конечно, не надо забывать. Мы как-то встретили пару там немцев, он сказал, что он практически... Ну, он защищал PhD в каком-то университете в Германии. Она сказала, что она почти доктор наук по физике. Вот. И они почти никуда не ушли из-за того, что на второй день у нее начались проблемы с животом, что-то она съела или, ну, не помыла руки. И они никуда вообще не ушли.
Риск антисанитарии, он реален. И когда говорят, что вот идешь в поход, и, скорее всего, ты будешь, ну, в общем-то, не в самых чистых условиях, то, в общем-то, это правда.
Ну, вот про Непал это точно правда. Ну, вот.
Вопрос от Татьяны Михайловны. Что делать, если боишься подвести группу? Вдруг не справлюсь, а группе придется переиграть маршрут из-за меня.
Да, хороший вопрос. Мне кажется, это тоже заранее как-то обговаривается. Обычно все равно... Вот у нас группа даже 4 человека была. У нас был гид и был шерпа. Шерпа — человек, который отвечает за установку всех за всей техники. Вот. Как правило, все равно, если у кого-то возникают проблемы, то кто-то может с вами остаться, спуститься, отправить вас в больницу или еще куда-то. То есть это все прорабатывается обычно. Ну, или когда вас ведет гид, у него есть контакты, друзья, он может быстро вызвать людей, которые придут, вас заберут. И
вообще, какой-то должен быть с собой минимальный набор медикаментов?
Конечно, абсолютно. Ну, то есть проблемы же разные бывают. У кого-то живот, у кого-то там...
Ну, то есть тут индивидуально под себя набор лекарств каких-то возможных. А вообще, что с собой вот из такого вещественного не забыть?
Не забыть? интересно. Ну, у нас, конечно, был... Мне прислали список, и вы можете посмотреть. И когда сейчас есть компании, которые зовут в горные походы, они обычно присылают прямо список того, тех вещей, которые вам нужно взять с собой. Но, как правило, там... Я бы сказал, что обычно, если вам нужны хорошие горные ботинки с хорошей подошвой большой, потому что в обычных тапочках вы долго не проходите там. А второй момент, что они должны быть разношены. Вы должны в них походить, чтобы не натирать ноги, они должны удобно на вас сидеть. Конечно, важна одежда. И я был потрясен, на самом деле, когда вообще там мне пришлось покупать одежду для походов. Но часть вещей я взял у друзей. Там рюкзак хороший. Вот. И... Ну, то есть нужно обязательно, конечно, термобелье, но с куртками важно. То есть там есть такая курточка, которая нужна. Это виндстоппер сейчас технологически они сделаны. Легенькая курточка, но она непродуваемая. То есть есть теплая пуховка, а есть и должен быть виндстоппер. Две вещи, которые у тебя точно должны быть. То есть ты можешь, когда ты идешь, идти там... в виндстоппере легеньком. Только вы пришли, остановились, сразу же достается пуховка, одевается, сверху виндстоппер и все.
Слушай, свои технологии во всем. Теос.фм, мобильное приложение Теос. Можете задать свои вопросы и поделиться своим опытом. Был ли у вас опыт в горах? Ходили, не ходили? Планируете, не планируете? Пока давайте послушаем еще одну песню, после вернемся в эфир.
Feet in the sea, face in the sun, an empty mind, a free body. In seas and the sun, hands in the sand, feet in the sea, face in the sun.
возвращаемся во второй завтрак. У меня в гостях Виктор Курилов. Говорим о горах, о походах в горы, о... вообще, самых, может быть, таких экзотичных путешествиях. Есть вопрос от Марии. Здравствуйте, слушаю сейчас эфир, и у меня вопрос. А как же природа? Она же не может дать стабильности в горах.
Ну, это же самое интересное. Мне кажется, вот в горах ты как раз начинаешь чувствовать, насколько ты зависим от природы, насколько ты с нею связан, в отличие от города, где кажется, что все вращается вокруг тебя. Направо пошел, вот у тебя бутерброд, налево пошел. Почему бутерброда вообще нет? Почему вот я хочу есть, а тут нет у вас никаких кафе, ни ресторанов, и что, с ума сошли, да? Вот. А там ты идешь днем. В принципе, днем я ходил в такой... У меня легкая довольно курточка была, рюкзак за спиной. Ты идешь, тебе тепло, даже зимой. Вот если посмотреть фотографии, мы там достаточно легко одеты, когда идем просто вот на трекинге. И вот только ты дошел к вечеру, сразу же садится солнце, сразу же становится очень холодно и сыро, и вообще... жутко, жуткий холод приходит, и ты понимаешь, насколько ты зависим от солнца. Все быстро собираются. Мы там ходили какое-то время, там есть такие а-ля деревни, и там постоялые дворы, грубо говоря. То есть там тебе дают койку, но там ничего особенного нет. То есть там каменный домик с деревянной кроватью, домик даже продувается часто, не пальцы как-то так вот...
Не запариваются.
Не запариваются, да, на аккуратное строительство этих домов. Вот. Ну и мы там в спальниках спали на этих деревянных кроватях какое-то время. И вот на постоялом дворе, да, ты можешь купить себе горячую еду. Плюс там стоит печка. И все обычно садятся у печки, греются и разговаривают. Много иностранцев было разных, и это тоже такой отдельный шарм. Причем люди необычные очень. Туда как-то, особенно зимой, туда обычно люди не ходят. То есть сезон весна-осень, а зимой люди ходят такие...
Самые закаленные, самые отважные.
Да.
Слушай, вообще, мне кажется, большая инвестиция в любое путешествие, будь то это какой-то курорт, ну и особенно, если это какое-то такое, ну, экстремальное восхождение, либо пусть даже не самое экстремальное восхождение, но такое природное путешествие, это инвестиция в команду, в людей, которые вокруг тебя. Как здесь, в общем-то, ну, знаешь, практически как у Высоцкого, парня в горы идти не рискни, вот как здесь, кого тянуть в горы и вообще с кем идти, как, сколько человек, сколько нужно, не знаю, минимально для того, чтобы было все безопасно, комфортно, можно ли идти одному или категорически нельзя?
Одному категорически нельзя, это 100%. Ну, представляете, вам стало чуть-чуть плохо из-за горной болезни. На самом деле, у меня вот были немножко признаки на первых порах.
Это как морская?
Ну, или... не совсем. Проблема же в том, что не хватает кислорода в воздухе, и организм недополучает кислород, и, ну, в крайнем случае возникает очень сильная головная боль. Особенно ночью. Потому что и ты не можешь уснуть долгое время, и из-за этого могут накапливаться проблемы. То есть ты один раз не выспался, потом у тебя весь день опять с физическими нагрузками, опять ты не можешь снова уснуть, и, в общем, это порочный круг, в который лучше не попадать. Проблема в том, что, как я понимаю, ну, что когда кислорода не хватает, днем ты можешь интенсивно дышать, а вечером, ну, ты когда спишь, ты же не можешь это контролировать. Вот.
Так, ну, значит, что с командой?
Да, команда — это отдельная тема. Вот у меня несколько друзей потом, команд друзей даже сходило в Непал. Одни до меня, другие после. И ситуации действительно очень разные. Иногда люди мужественные в городе ведут себя там, ну, вообще...
Как плаксивые девчонки.
Да, абсолютно. То есть была такая ситуация, что некоторые такие вроде бы крепкие ребята на проверку оказываются совсем не такими. Вот. Мне там очень понравилось в плане вот именно командной работы, потому что...
Когда... А как заранее определить, кто будет ныть в походе, а кто, в общем-то, будет нормально переносить все тяготы вместе со всеми?
Ух, вы знаете, не знаю, как это определить. Проводить тесты какие-нибудь в городе. Мне повезло, в принципе, с командой в этом смысле. Ну, у меня как раз друг взрослый подбирал людей. Мне кажется, именно из-за этого все сложилось. Ну и отчасти проверка была, когда у нас была беговая подготовка, мне кажется. То есть там под нагрузками тоже все видно, кто начинает ныть и быть недовольным. Вот. Мы там... Мне вот это понравилось, что вот в условиях, когда ты делаешь все, что необходимо для вот жизни, просто для того, чтобы выжить. И это очень круто, вот это ощущение. Потому что иногда в городе ты можешь делать все, что угодно. Вот, не особо необходимое вообще для твоей жизни. А вот это ощущение, что вот вся твоя жизнь, она под таким напором необходимости. Для меня это было тоже очень важное ощущение. А в плане команды тоже мы чувствовали огромное такое сплочение, особенно в первую неделю, когда кому-то тяжело, кто-то берет у кого-то рюкзак, помогает один второму, завтра второму может стать хуже. Эта поддержка, она очень ценна, и ощущение после похода просто потрясающее. Ну,
слушай, мы добрались на самом деле до рубрики «Песни от гостя». Что сегодня будем слушать от тебя?
Ну,
все очень тематически.
Все немножко, да, прозаичные, тематические, никуда сегодня не ухожу в сторону. Это «Висбор», песня, у него много горных песен, красивых, я вот выбрал одну из них, которая мне
общем,
нравится.
В общем, давайте слушать.
Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб, и нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а ищешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях Виктор Курилов. И у нас остается буквально несколько минут до конца эфира. И вот я не могу обойтись, наверное, без каких-то, ну, мифов, стереотипов. Я не знаю, что из этого правда, что из этого вымысел. Но вот, Вить, надеюсь, ты поможешь разобраться.
Попробуем.
Итак, рюкзак тяжелый и неудобный. Будь готов нести.
Не соглашусь.
Ну что, неужели не тяжелый?
Ну, у меня был, конечно, тяжелый, но был очень здоровый человек. Ну, мне кажется, что нужно распределить нагрузку правильно, вот. А во-вторых, сейчас очень технологичные рюкзаки. Если ты его правильно настроил, и нагрузка у тебя ложится на поясницу, то, ну, то есть, если чувствуешь себя совсем плохо, скорее всего, ты неправильно настроил рюкзак.
Уснуть вот в палатке невозможно.
Возможно. Я... вот испытывал, ну, сначала проблемы с адаптацией, и потом выработал правило, что я гулял перед сном обязательно, и потом ложился и быстро засыпал.
В горах вот очень-очень холодно.
Я бы не сказал, что очень-очень, не в Арктике все-таки, но есть такой момент, утром мы спим в спальнике, в спальниках, и я в спальник сразу, то есть у меня было теплое термобелье для сна и термобелье для ходьбы, естественно, лучше это не смешивать, и вот термобелье для ходьбы я кладу в спальник сразу же, в ноги, чтобы утром одеть его надеть его теплым.
Это же свои какие-то лайфхаки такие.
Да, и но все равно всегда утром был такой момент, что нужно вот взять себя в руки, быстро переодеться, потому что холодно. Вот.
Снаряжение для горных походов слишком дорогое.
Снаряжение. Ну, я бы так советовал все-таки попытаться найти каких-то друзей, знакомых, у которых оно есть, которые могли бы помочь. Мне кажется, вот это тоже такой хороший, ну, правильный тактический ход. Если вы хотите попасть в горы, но у вас там не хватает денег, того всего, ищите людей, единомышленников, загорайтесь, и они вам помогут без вопросов.
Поход может стать скучным.
Поход может стать скучным. Наверное, может. Вообще-то... Есть ощущение, что наедаешься все-таки горами. То есть, когда мы были там месяц, уже уезжали, действительно было ощущение, что наелись по полной. Но мне кажется, что все равно, имея возможность и такую паузу, и тишину, есть возможность подумать о чем-то важном для себя и каким-то результатом прийти. И с этим не скучно, когда ты что-то все-таки успеваешь еще понять.
Что ж, на самом деле остается реально у нас уже несколько минут совсем. И знаешь, у меня, наверное, такой заключительный вопрос к тебе. Если можно описать вот весь твой вот этот вот опыт твоего месяца в Непале тремя словами, то что это будут за слова? Ну, давай, соображай.
Сейчас. Раз, два, три слова. Три слова.
Ну, хотя бы одно.
Сейчас скажу. Красота, мужество. Что-то еще. Еще что-то должно быть. Ну, красоты, мужества достаточно.
Что ж, большое тебе спасибо, что приехал, что поделился таким действительно познавательным опытом. Я надеюсь, что еще найдем повод для того, чтобы встретиться в этой студии. Удачи тебе и чтобы гор было как-то больше в твоей жизни. Друзья, не переключайтесь в 14.00 «Формула семьи», что фото в соцсетях могут рассказать о человеке. В 17 часов читаем Библию вместе. Мужчина и женщина, можно ли договориться? Ну и напоследок вам песня. Услышимся завтра во втором завтраке. Всем пока-пока.